70 грамм ржаной муки. Ржаной муки. 100 грамм сухого молока. 3-7 чайных ложек сахара по вкусу. Одна чайная ложка соды. Ну да, соды. 2 чайные ложки соли. Нет, просто соли, желательно не кусками. 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. 2 чайные ложки кориандра. Кориандр в специи. Молотый, да. Если вам нравится хрустеть, то можете не молотый. Корица одна часть, одна чайная ложка, молотая. Потому что если вы не молотую добавите, она будет палочкой где-нибудь там лежать. Кардамон молотый, одна третья чайной ложки, одна третья часть. Кефир 600 грамм. Теперь, что нужно сделать? Нужно все сухие продукты в порошке смешать вместе. Перемешать хорошо все сухие продукты. В том числе и соду, и лимонную кислоту. Затем, помешивая, добавить кефир. Консистенция должна быть... такая, как густая каша, густая манная каша. То есть, если вы кладете на противень, то потихоньку он растекается чуть-чуть, то есть не стоит, медленно растекает. Такая консистенция. А затем надо смазать противень топленым сливочным маслом немножко, небольшим количеством. А, там как это все вытащить, вытряхнуть на противень. И выпекать, если электрическая плитка, на однерке. Выпекать где-то полтора часа, полтора-два часа. В градусах я не залазил, не знаю. Примерно должно быть очень низкая температура должна быть. Это низкотемпературная выпечка. Тем ниже температура, тем лучше. Противень теплый, подогреть лучше, да. Вот, выпекать надо долго. Это я специально для того, чтобы пропорции соблюлись. Это в благости хлеб будет. То есть вы почувствуете необычный вкус такой хороший. Что-то дополнить хотите? Вы выпекали, да? Вам нравится? Да? Плотный вы делаете? Нет, жидкий не надо. А? Совершенно плотный вы делаете. Ну, вы пробуйте по-разному. Да, вот он мягкий должен быть. Кто-то делает, чтобы не растекался, кто-то делает, чтобы растекался. Можете пробовать кефир перекисать немножко, чтобы тогда лучше будет подниматься. все, да? Итак, почему мы не знаем, чем нам надо лечиться? Вопрос. Ну почему мы не знаем, чем надо лечиться? А? Собака тоже не знает от чего. А? Она не знает, она просто лечится и все. Ну почему мы не знаем? А? Ну вот в целом, как бы, да, есть причины какие-то, но почему все-таки мы не знаем, чем нам надо лечиться? В чем причина основная? А? Правильно. То есть мы разучились понимать, что нам нужно. Так? Почему это произошло? Почему мы разучились? Скажите, собака может быть нечестной? Собака может быть нечестной? Животные всегда честные, правильно? Потому что они не могут обмануть, они не знают, что это такое. Они могут там хвостом вилять не в ту сторону, делать не тот вид, но это все равно они все делают искренне. То есть проблема заключается в том, что мы потеряли честность. Когда человек теряет честность, он теряет правильное восприятие мира, правильное ощущение мира. Он не понимает мир. Он теряет понимание вещей. Он не знает, как определить, какое лекарство подходит ему, а какое нет. Понимаете? Вот как определить, какое лекарство подходит? У нас есть орган слуха, зрения, вкуса, осязание, обоняние. Как нам определить, используя органы чувств, какое лекарство подходит, какое нет? По слуху. Так, следующий вариант. А? А почему по запаху? Почему? Кто сказал по запаху? Какая тонкая материя? Ну и что? Почему по запаху? Ну, по зрению можно. Почему грубее? Или по вкусу. Лучше один раз попробовать, чем 10 раз понюхать. Так или как? Нет, вкус сохраняется, как поешь, сразу все там внутри сохраняется. А запах понюхал, забыл. Почему же? А? Не сможете вы ответить на этот вопрос. Собака тоже не знает. Она просто пользуется и все. И мы тоже как собаки живем. В отличие от собаки мы не пользуемся. Она пользуется, да? Мы не пользуемся, да. Но у нас нет и знания. Мы не знаем, почему по запаху. Мы, если врачу сказать, что по запаху можно определить, что лекарство подходит или нет, он будет смеяться над вами просто. Он подумает, вы сумасшедшие просто, и все. Потому что наша современная цивилизация сейчас отучилась воспринимать объект. Мы не знаем, что нам подходит, что нет. Мы не можем понять. Если два человека встречаются, они не знают, подходят они друг другу или нет. Если мы берем яблоко, мы не знаем, подходит оно нам или нет. Это сверхтупость, господа. Потому что этот мир имеет тонкую природу, и мы взаимодействуем со всем окружающим. Единственная причина того, что мы этого всего не знаем, это просто отсутствие честности. Мы перестали быть честными. Мы не хотим быть честными, поэтому мы не можем смотреть честными глазами на мир. Честный человек, простой честный человек. Простой, честный, у него нет слишком больших знаний. Он пойдет в лес, и он найдет себе ту траву, которая ему нужна для лечения. Честный человек просто видит, ему вот эта трава подходит. А нечестный человек, у него начнутся там в мозгах что-то крутиться, и он подумает, а вот эти так говорят. А вот там то написано, а вот там это написано. Вот и все. Мы потеряли контакт с объектом. Это называется имперсонализм. Отсутствие контакта с личностью, отсутствие контакта с предметом. Мы не видим ничего вокруг себя. Мы не видим людей. Если сейчас спросить, два человека начнут говорить друг с другом, они не поймут, обманывают они друг друга или нет. Мы не видим ничего этого, потому что нет честности. Человек, который живет, не имея честности у себя внутри, он живет как шизофреник, потому что он не знает, что происходит с ним. Он не может ничего сказать, что он покушал вкусное, полезное для него или нет, он не знает. Потому что честность дает трезвость. У нас не хватает трезвости. Что делать? Надо начать честную жизнь. Надо начать быть честными и просто начать нюхать, что касается продуктов, там, лекарств. Просто честно понять, что на самом деле организм способен понять. Надо принять это, что организм способен понять, подходит что-то или нет ему. Это же очень просто. Потому что любое лекарство обладает силой. Эта сила, она взаимодействует с нашим организмом, мы можем это почувствовать. Слух – это самое тонкое чувство. Что по слуху определить можно? Каждое чувство предназначено для чего-то. По слуху можно одно определить, по зрению другое, по вкусу третье. Что можно по слуху определить? Вот мы слушаем всю жизнь, что можно по слуху определить? А? У нас кто был на этой лекции, когда мы говорили об этом? Мы говорили об этом, что можно по слуху определить или нет? Не говорили, да? Что можно по слуху определить? Вот мы понимаем, что это вибрации. Что это значит? Слух, звук, а? Знание, правильно. По звуку можно определить уровень сознания личности, который говорит. Это единственный способ определить только по звуку. Можно определить уровень сознания личности. Как человек определяет? От уровня вдохновения, которое приходит ему в сознание. Уровень вдохновения и уровень просветления сознания. Если человек слушает кого-то и у него сознание просветлело, значит, эта личность обладает высоким сознанием. Если он слушает и сознание стало более мутным, туманным, все перепуталось в голове, значит, личность не обладает высоким сознанием. Если, послушав кого-то, появилось ощущение, что ничего не понимаешь, ничего не знаешь, и запутано все. Если человек говорит очень запутанно, значит, у него путаница в голове. Понимаете? По слуху можно определить, понимает тему человек или нет. Только по слуху и все, больше никак. Можно, глядя на человека, думать, что он супер знающий. Но когда он открывает рот, то там никакого знания нет. Или наоборот, внешний человек не знающий открывает рот, он все знает. Только по звуку. Это по звуку. Теперь по осязанию, вот тактильная чувствительность. Что можно по этой чувствительности определить? Вот вас дотронулся до вас человек. Что вы можете определить? А? Так, этот вариант теплоту, холод. Дальше. Какие варианты? Вот это уже другое дело. По прикосновению можно определить чистоту человека. Не разумность, а чистоту. Когда чистый человек дотрагивается, появляется ощущение чистоты внутри. Когда грязный человек, сознание грязное у человека, когда он дотрагивается, появляется осквернение, портится настроение, становится плохо. Это нужно знать или нет? Чистоту мы определяем по прикосновению. По прикосновению одежды мы определяем, хорошего качества одежды или плохого. Если одежда прикоснулась к телу и стало плохо, значит, эту одежду носить нельзя, эту одежду. она принесет вред здоровью. Так? Иисус Христос лечил с помощью прикосновения. Так как Он был очень чистый, Он очень чистый, Он давал, передавал свою чистоту сознания, очищал человека. Да? Святые реки очищают. Когда человек купается, он прикасается, соприкасается с святой водой. Он очищает свое сознание. Когда человек соприкасается с пылью святого места, идет босиком. Почему босиком надо ходить по святым местам? Соприкасаясь с пылью, он очищает свое сознание. Люди, которые знают ведическую культуру, они берут пыль со святых мест и сыпят себе на голову. Зачем? Вот здесь находится самый высший центр у человека. Соприкасаясь пыль с этим центром, очищает человека. У человека в стопах находятся все его аскезы. Сила аскез находится в стопах у человека. И сила греха тоже находится в стопах. Если вы дотрагиваетесь до стоп грешного человека, вы сильно загрязняетесь. Если вы дотрагиваетесь до стоп святого человека, вы сильно очищаетесь. Поэтому в ведической культуре знают, что если ты святого человека увидел, надо подкрасться к нему, дотронуться до стоп и ко лбу. И сразу очищение сознания произойдет, если не ошибся. Если ошибся, то увидишь, что произойдет. Это по тактильной чувствительности. По взгляду что можно определить? А? Можно определить настрой. Если ты сам честный человек, потому что здесь есть уловка. Человек, который сам... в целом взглядом надо пользоваться так. Вы можете определить, кто доброжелательно к вам настроен. Но не надо пытаться определить, кто недоброжелательно настроен. Потому что когда человек сам недоброжелательно настроен, через его сердце идет такая сила, что когда он смотрит на других... Ему кажется, что все недоброжелательно настроены. И на самом деле так происходит, что когда из нашего сердца эта сила бьет по человеку, то он, глядя на нас, у него искажается сознание. Он уже по-другому воспринимает. Это в одну секунду происходит. Мы не можем это контролировать. Поэтому человек, который имеет грязь в сердце, ему все будут казаться плохими, и он будет всех оскорблять в своем уме. Даже несмотря на то, что очень хороший человек. Но святые люди, они не поддаются этому влиянию, поэтому даже очень грязный человек святого человека может увидеть чистым и хорошим. Поэтому у святых людей не бывает врагов. Все дороги святым людям, и святые люди всем дороги тоже. По взгляду можно определить хороший настрой человека, а честный человек может увидеть ложь по взгляду. Глядя на человека, в левый глаз, вот сюда вот, край левого глаза, вот здесь, там находится мысль, вот здесь. Вот здесь мысль находится. Если сюда смотреть, можно увидеть, что человек обманывает. Если ты сам не обманщик, если сам человек когда-либо обманывал, то он увидит, будет искать обман у другого человека, увидит обман. Ну, допустим, у вас кто-то что-то украл, и вы ходите и смотрите в левый глаз, вот сюда, человеку. И вы подозрительно смотрите, когда? Всегда в этом случае вы будете видеть, что он украл. Или, по крайней мере, в том случае, когда у вас несовместимость психологическая. Если по гороскопу бывает несовместимость по судьбе, так положено. Кто-то совместим, кто-то нет. И те, кто с нами несовместим, будут казаться, вот-вот он, преступник. Вот так будет казаться. Обманщиком. А те, кто честные, они никого ни в ком не будут искать ничего плохого. Плохое само они увидят просто. Что да, вот это тут. Но честный человек, он понимает, что ему по судьбе так положено, что у него украли. Поэтому он не ищет в другом недостатков. Он просто делает вывод, да, вот он украл. Ну и что, ничего страшного. Естественно, человек так себя ведет, потому что он знает, что по судьбе положено. Может, конечно, ему сказать что-то, но доброжелательно. Ненависти не будет. Если человек ненавидит, он уже не сможет определить, кто украл. По взгляду можно определить гнев, идущий от другого человека. Гнев. И по взгляду можно определить чистоту ума. Если человек святой перед тобой стоит, то у него будут глаза светиться счастьем. Светиться счастьем будут. Свет от них будет идти. Счастье, счастливый свет, который будет зажигать всех людей. Все будут счастливы от этого взгляда. Если человек плохой, плохого ума человек, от взгляда, от глаз будет идти плохая сила. Но если мы будем искать, у кого плохая сила из глаз идет, то мы будем находить. Потому что в этом случае мы сами будем обладать плохой силой. Поэтому человек никогда не должен настраиваться на плохое. В этом случае он будет трезвым. Что можно определить по вкусу? Ну что можно определить по вкусу? Годится, не годится. Такой ответ. Дальше еще какой ответ будет? Подходит, не подходит, да? Чистоту. Нет, это все неправильно. Характер. Вот, кто сказал характер? Молодец. По вкусу мы можем определить качество характера того, что мы в рот засунули. Допустим, яблоко мы взяли, откусили. Характер совпадает с нашим характером или нет? А мы определяем совместимость с нашими чувствами. Удовлетворяет это наши чувства или нет? Ничего общего со здоровьем это не имеет. Потому что чувства всегда удовлетворяются каким-то вкусом, даже чрезмерным, если этот вкус им нравится. Допустим, чрезмерно острая пища может нравиться, или чрезмерно сладкая, но это не значит, что она будет подходить и лечить. Чувства, которые направлены на удовлетворение самих себя, являются врагами живого существа. Это враги. Не друзья. Мы привыкли доверять чувствам. Мы говорим, если я попробую, мне понравится, значит это хорошо. Не всегда так. Потому что чувства могут быть врагами. Когда человек сильно привязан к вкусу, чувства становятся врагами. Когда человек хочет вкусного, чувства становятся врагами. Потому что от чего мы болеем часто, да? От переедания. Можно разве невкусной пищи переесть? Если невкусная пища, съешь две ложки, все, больше я не хочу. Только вкусную пищу все переедают, да? Значит, если вкусную пищу мы переедаем, в чем же заключается правильность чувств? Если чувство говорит, это вкусно, надо есть побольше, мы переели, потом болеем. Чувства нас обманывают, так? В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что мы не знаем этого, и мы искренне считаем, что чувства нас не обманывают. Мы всегда думаем, что они нам правду говорят, да? Так вот, чувство, оно может использоваться для какого-то определенного типа правды. Но для этого надо самому быть честным человеком. Я уже говорил это в самом начале лекции. Вы никогда не определите, человек обладает здравым разумом или нет, если вы сами нечестно относитесь к миру. Нечестный человек не может ничего понять. В чем заключается честность по отношению к вкусу? Она заключается в том, что вы просто, кусая яблоко, определяете, совпадает мой характер с этим яблоком или нет. Если мне нравится вкус, значит мой характер с этим яблоком совпадает. Если мне вкус не нравится, значит не совпадает. Самое удивительное заключается в том, что если мы хотим яблок, сильно хотим яблок, мы будем кусать и даже не будем думать, совпадает мой характер или не совпадает. Мы просто будем есть даже то яблоко, которое нам не подходит, и думать, что сейчас вот следующее мне понравится, потом следующее никак не подходит, мы уже наелись яблоками, которые нам не нравятся, и думать, ну в следующий раз попадется то, которое мне нравится. Так? Уже наелись, полный живот уже там. Все? Поезд ушел, съели то, что не нужно. Это когда человек страсти находит. Страсти – это жадность. Страсть – это сильная привязанность к объекту. Я хочу яблок. Все. Если я хочу яблок, такого человека на рынок не надо за яблоками покупать, посылать. потому что он не купит такие яблоки, какие надо. Если человек хочет какой-то яблок, надо послать другого. Пускай он более трезвого. Человек, который сильно привязан к объекту, он не сможет правильно ничего сделать. Привязанность к объекту мешает. Трезвость сознания выходит человек из равновесия. Он обеспокоен. Он начинает метаться. И он не сможет трезво выбрать объект. По вкусу что можно еще определить? Наличие праны, количество праны можно определить в продукте. Прану, на прану указывает пресный и свежий вкус. Допустим, яблоко, если такое, упругий вкус также указывает на прану. Пресный, свежий, упругий вкус. Яблоко упругое, значит много праны, значит сила будет в организме. Если яблоко мягкое, значит праны мало. Огурец, допустим, пресный, много праны. Если огурец, у него появились такие, он уже за старый огурец, допустим, там, у него уже какие-то кисты, там, терпкий вкус появился, то эта прана может быть губительна для нас. Там много праны, но она нам может не подходить. Прана имеет пресный вкус. Если нам какой-то продукт не кажется пресным, это значит, что эта прана нам не подходит. Допустим, кому-то могут кабачки подходить, они имеют много праны, но кому-то могут не подходить. Кому не подходят, они не имеют пресного вкуса. Кому не хватает праны? Всем весной не хватает праны, потому что солнце поднимается. Когда солнце поднимается, огонь снижает движение воздуха в организме. Поэтому слабость. Вы говорите, витаминов не хватает. Не хватает праны просто, и все. Что надо сделать, чтобы была прана? Надо прорастить пшеницу, провернуть ее на мясорубке, там специями посолить, там смешать с маслом и кушать, все. Там есть прана. Там есть этот пресный вкус. Вы попробуйте, покушайте, у вас появятся силы сразу. Когда вы кушаете эти витаминки из аптеки, силы не появляются. Можно, конечно, себе внушить, что они появляются, но они не появляются. Потому что не хватает праны весной. Солнце, поднимаясь, забирает движение воздуха. Точно так же, как огонь горит, воздух съедает. Так? Солнце это тоже огонь. Когда солнце поднимается выше, наш огонь увеличивается в теле. У всех людей огонь увеличивается. И воздуха не хватает. Воздух поддерживает давление. Давление артериальное, тонус поддерживает воздух. Это и есть прана. Движение жизненного воздуха. Солнце снижает воздух, все вялыми становятся. Пресный вкус дает силы. Вялости меньше становится. Да? В соленых огурцах? Я не думаю, что там много праны. Нет? Ну, я не знаю, зимой, допустим, если человек работал, очень много работает, он в напряжении находится, ему хочется соленого, он может себе как-то позволить соленый, но не вечером, в обед. В обед можно есть соленый вкус. Если человек очень трудится напряженно, ему нужен соленый вкус, он поддерживает эту силу напряжения, если у него напряженный труд. Но вечером, если он будет есть соленое, то у него будет гипертония. Мы говорили об этом уже, связь со временем. Вам я рекомендую лекции все прослушать, потому что в каждой лекции есть своя особенность. Если вы что-то упустите, то вы потом не сможете все в целом применить. Это просто знание, надо его таким образом получать, все вместе. Очень важно. Итак, запах. Что такое запах? Если звук, он себе содержит только энергию эфира. Обоняние, осязание содержит в себе энергию эфира и энергию воздуха. Две энергии. Зрение содержит энергию эфира, энергию воздуха, энергию огня. Вкус содержит энергию эфира, энергию воздуха, энергию огня, энергию воды. Запах содержит в себе энергию эфира, энергию воздуха, энергию огня, энергию воды, энергию земли. Все пять. Все качества элемента, все качества продукта можно определить по запаху. Все. Все можно определить по запаху. Поэтому природа так устроила, что коровы нюхают, собаки нюхают, все твари нюхают, у кого есть нос. Для чего они нюхают? Для того, чтобы определить, подходит или нет. Я пробовал, лично я пробовал. Я затыкаю нос кошке или корове и даю ей пищу, она не ест. А? Что? Нет, нет, она не ест, потому что ей надо понюхать. Я открываю, она сразу сначала нюхает, потом ест. Таков принцип. Потому что животное, оно не может понять, подходит ему пища или нет. Только по запаху оно определяет. И что же оно чувствует, животное? Какой запах? Открываю вам великую тайну. Что чувствует животное, когда оно нюхает? Если вы узнаете это, то вы сможете определить любое лекарство себе. Продукты питания, просто надо все высушивать. Только в сухом виде вы сможете определить. Животное уже натренированное, оно сможет даже воду по запаху определить, подходит или нет. Мы же должны сухое вещество сначала потренироваться на сухом продукте. Все продукты питания надо высушить. Все, даже ряженку надо высушить. Вот. Только не спрашивайте меня, как высушить ряженку. Это очень просто. Надо просто пошевелить этими. И все будет нормально. Вот. Так. Абсолютно подходит всем. Причем вы должны знать, каждому из вас будет пахнуть по-разному. Одна и та же вещь, один и тот же продукт. Всем людям будет пахнуть по-разному. Всем без исключения. Ясно, да? Не думайте, что один и тот же запах будет. Это заблуждение. Вы можете попробовать, вы увидите, что это не так, что запах будет разный для всех. Больше того, для вас этот запах будет меняться в течение года. Летом будет пахнуть один запах для вас будет, по характеристикам по этим. Зимой другой, весной третий, осенью четвертый. Так поэтому диета меняется у человека по сезонам. Вы можете себе спокойно подбирать диету в любой сезон. В зависимости от того, вы нюхаете, тестируете по запаху себе продукты и питаетесь этими продуктами. Если у вас большая семья, пускай все пронюхают, сделайте трехбалльную систему, совсем подходит, почти подходит или совсем не подходит. Если продукт подходит или почти подходит, то можно использовать пищу всем. Вы делаете себе специи просто, которые обладают большей силой, чем все остальные продукты. Подбираете себе специи, которые вам подходят, смешиваете их между собой и добавляете в пищу, и тогда они нейтрализуют все продукты, которые вам подходят, но не совсем. Первая классификация. Запах приятный, легкий, свежий, прохладный. Сейчас будем учиться, что значит запах приятный. Все знают или нет? Потому что я 6 лет этим занимался, некоторые люди не понимают, что такое приятный запах. Вам надо научиться понимать. Это вот как раз отсутствие честности. Ну что такое приятный? Ну пахнет и пахнет, я не знаю. Надо научиться, приятный запах или нет. Как учиться? Начать нюхать с сильных запахов. Допустим, самогонка и розы. Допустим, роза неприятный запах, самогонка приятный. Все, вот это как бы первый уровень. Потом пытаемся более тонко воспринимать мир. Вот. И таким образом доходим до нужной уже до продуктов питания. Легкий запах. Противоположный тяжелый запах. Бывает тяжелый запах или нет? Легкий очень такой. Тяжелый запах нюхаешь, тяжесть возникает внутри. Тяжелый запах. Легкий, легкость возникает. как будто легкое что-то там, легкое вещество, тяжелое, как будто тяжелое вещество. Нюхаешь — тяжесть, в голове тяжесть. Свежий запах, противоположность свежему какой? Тухлый. Свежий запах, запах свежего продукта. Траву только что продукт помолол, все, высушил, помолол, нюхаешь — тухлый запах. Значит, не подходит. Это не значит, что он тухлый, уже успел протухнуть. Это значит, просто не подходит. Прохладный запах. Совсем непонятно. Бывает теплый запах. Теплый — понятно, да? Прохладный — непонятно. Вот у мяты, допустим, она в влагости находится, у нее прохладный запах. Мяту нюхали хоть раз? Холод, да, в носу холод появляется у многих. У кого-то не появляется, у кого-то тепло может от мяты появиться. Но у большинства людей холод. Это означает, что это растение в благости. Все растения, которые имеют для многих, большинства людей, приятный, легкий, свежий, прохладный запах, они находятся в благости. Продукты питания, которые для большинства людей имеют такие запахи, они находятся в благости. И эти продукты мы уже перечисляли на прошлых лекциях. Итак, мы нюхаем продукт, и запах легкий. Больше ничего не могу сказать. Значит, подходит. Или запах приятный. Больше ничего не могу сказать. Ничего не значит. Ничего не значит. Надо определить одно из трех качеств. Легкий, свежий, прохладный. Если запах свежий, значит, подходит. Запах прохладный точно подходит. 100% подходит. Прохладный, неприятный — не подходит. Чтобы подходил, запах всегда должен быть приятным, но одной этой характеристики недостаточно. Допустим, если вы понюхаете сахар во второй половине дня, то вы учуете приятный, но теплый запах. В первой половине дня понюхаете сахар, учуете большинство людей приятный, свежий запах. Значит, вам с утра можно есть сахар. Если вы учуете все равно теплый, значит, вы уже объелись сахара. Видите, как можно определить много вещей в своей жизни, используя только нюхание, и все. Причем, нечестный человек не сможет этого понять. Он подумает: ну подумаешь, там кто-то что-то сказал. Я нюхаю и ничего не могу понять. Ну подумаешь, мне теплый с утра, я просто люблю сладкое. Я люблю же. Что же мне отказываться из-за того, что он там сказал? Я не принимаю такой философии, потому что мне сладкое нравится. Мне нравится торт. Каждый день ем торт вечером. Зачем я буду принимать это? Ну, подумаешь, теплый запах. Ну и что? Все люди на земле едят торт по вечерам. И никто еще не умер. Я также не принимаю эту философию, что от торта по вечерам, если поешь, то толстеешь, а утром поешь торт. А утром сладкого поешь — не толстеешь. Я эту философию тоже не принимаю. Потому что я люблю на ночь сладкое. Так вот, в Ведах написано, что это признак глупого человека. Правильно. Человек — это тот, кто потакает своим чувствам. Глупый означает тот, кто потакает своим чувствам. Все. Это определение. Если человек, и человеку что-то нравится, он из этого делает философию, значит, он глупый. Разумный человек — тот, кто не потакает своим чувствам, а смотрит трезво на вещи. Он смотрит, изучает. Я толстею от того, что на ночь ем сладкое. Значит, это действительно правда. Все, он таким образом живет. С позиции трезвости. Итак, вам когда полностью подходит этот момент, понятен или нет? Допустим, запах свежий. Подходит? Приятный должен еще быть. Не забудьте об этом. Запах свежий, а больше ничего не могу сказать. Значит, надо понять, приятный запах или неприятный. Нечестный человек не поймет. Можно определить, честный я человек или нет. Второе. Если запах нейтральный, ну совсем ничем не пахнет. Например, пшеница, крупы в основном не будут пахнуть ничем. Потому что там праны в сухой пшенице очень мало. Запах дает прана. Прана дает сильный запах. Когда праны много, дает сильный запах. Вернее, запах дает не прана, а огонь. Наличие огня, я извиняюсь, неправильно. Наличие огня в продукте, огненной силы. Специи сильно пахнут, там много огненной силы. Но если, допустим, вы нюхаете черный перец, и для вас просто свежий запах, никакой остроты, это значит, что он вам подходит? Вот и все. Причем запах может быть сильным, он может дать в нос, но свежестью. Значит, подходит. Может ли черный перец подходить человеку или нет? Честно, давайте вот правде в глаза посмотрим. Вообще, черный перец может человеку подходить или нет? Кто считает, что не может, поднимите руку. Просто нам в голову вбивали уже много лет врачи. Остро нельзя. Остро нельзя. Черный перец — это же острое. Имейте в виду, что это глупость. Когда говорят «остро нельзя», это глупость. Надо просто понять, подходит или нет, понюхать. А? Если вы чихаете, понюхали, зачихали, значит, не подходит. Да. Всегда, о, всегда зачихаешь. Вот вы понюхали, зачихали, значит, не подходит. Не верю. Мне нравится, люблю. Не верю. Не верю, люблю. Люблю и не верю. Правильно я говорю, да? Видите, задумалась сразу. Вот, ну ладно. Значит, вторая, нейтральный запах. Надо взболтать. Близко поднести к носу, взболтать. Появляется свежесть. Если пыль появляется, значит, не подходит. Свежесть появляется, значит, подходит. Если взбалтываем, запах остается нейтральным, значит, тоже подходит. Пыль не идет, значит, подходит. Все. Это мы определили. Третье. Пахнет сильно, но при этом запах легкий, свежий, приятный, прохладный. Одно из трех. Или легкий, или свежий, или прохладный. И всегда приятный. Но сильный запах, очень сильный, подходит. Просто надо в небольших количествах этот продукт есть. В небольших количествах будет нормально. В больших может быть перегрузка. Все понятно или нет? Некоторые уже спят. Тема неинтересная? Практические занятия есть, пожалуйста, приходите к нам. Есть консультация по продуктам питания. Там вы будете пронюхать все продукты. Кто был, поднимите руку. Раз. Один человек всего. Пронюхайте все продукты, будете знать, вам будет специалист есть у меня, помощница, она вам точно скажет, она увидит, подходит вам или нет. Вы будете сомневаться, она вам точно скажет, у вас пахнет так-то, так-то, и этот продукт вам подходит или не подходит. Вы научитесь за одно занятие, и заодно определите себе диету. Запах, четвертое, запах приятный, прохладный, свежий, но имеются оттенки остроты, теплоты, терпкости, кислоты, пыльности, сладковатости, горькости, землистости. Это значит, подходит, но не совсем. То есть кушать можно, но не увлекаться. Понимаете? Ну, какие оттенки запаха бывают? Теплые оттенки, острые, терпкие, кислые, пыльные, сладковатые, горькие, землистые. Лекцию просто надо купить и ее всю себе записать, переписать на тетрадь. Так, мы не можем под диктовку все давать. А, значит, подходит, но не совсем. Один из этих оттенков достаточно. Не обязательно, чтобы все были. Один оттенок. Значит, подходит, но не совсем. При этом запах приятный или прохладный, или свежий. То есть приятный всегда, но прохладный или свежий. или легкий. Теперь запах приятный и теплый. Отсутствует свежесть, совсем отсутствует свежесть, легкость и прохладность. Совсем отсутствует. Не подходит. Совсем не подходит этот продукт. Запах приятный, но теплый. Совсем не подходит. Имейте в виду. Это уже вот противоречие, которое нам трудно понять. Но это так. Этот запах подходит чувствам, но телу не подходит. Этот запах уму подходит. Тонкому телу ума подходит, телу не подходит. Тонкое тело ума получит силу от этого запаха, от этого продукта. Но тело от этого пострадает. Мед. Нюхайте мед. Запах сладкий и свежий, значит, подходит. Запах сладкий и теплый, значит, не подходит. Надо мед с утра нюхать. С утра, рано утром понюхали, посмотрели. Дальше. Если запах неприятен, он может быть свежим, легким, прохладным. Неприятный запах, значит, не подходит. Но есть такие продукты, которые неприятно пахнут из-за того, что мы слишком близко подносим, просто сильный запах. Например, специя асафетида, ее надо нюхать на расстоянии. Она очень большой силой обладает. Вы относите специю асафетиду от носа подальше, относите, нюхаете, появляется свежесть, а так неприятный запах. Так он приятный подальше, а так неприятный. Значит, подходит. Если всегда неприятный, как не нюхай, значит, не подходит. Понятно, да? Давайте классификацию вкусов разберем теперь. Я надеюсь, что я с вами не разбирал ее. Не было такого разбора? А? Не было. Итак, сладкий вкус. Вовремя любят оптимистичные люди. Вовремя значит утром. Если человек любит сладкое утром, но не любит вечером и днем, это значит, что он оптимистичный. Как определить, что человек оптимистичный? Надо спросить, когда он любит сладкое. Все. Если человек любит сладкое весь день, это не значит, что он оптимистичный. А сейчас разберем. Если человек оптимистичный, энергия поднимается вверх у него. Энергия поднимается вверх. Если человек пессимистичный, энергия опускается вниз. Энергия опускается вниз, значит, болезни приходят. Энергия поднимается вверх, значит, появляется здоровье. Здоровье и счастье. Счастье означает, что такое счастье? Счастье означает, что энергия поднимается вверх. Как энергия вверх начала подниматься, человек чувствует счастье. Понятно, да? Не вовремя сладкое любят ленивые люди. Ленивые. Вечером сладкое любят ленивые люди. И те, кто желают наслаждаться за чужой счет. Есть еще третий вариант. Те, кто работают, кто работает, кого заставляют трудиться. Например, студенты, их заставляют учить постоянно. Им сладкое хочется даже ночью. Если его поднять, спросить, что ты хочешь, он скажет, сладенького. Потому что, когда человека заставляют трудиться, он вот эту энергию любви теряет. Сладкий вкус дает энергию любви. Силу любви дает сладкий вкус. Женщинам сладкий вкус больше нужен, чем мужчинам. С утра. Если вы с утра не едите сладкий вкус, но вам он нужен, необходим, значит, вы сегодня уже не должны есть сладкого. Потому что если вы не вовремя съедите, гормональные функции женских гормонов расстраиваются. Если сладкое человек вовремя ест, у мужчин сладкое просто успокаивает, умиротворяет с утра, дает энергию, поднимается вверх, спокойный ум становится. Женщине дает силу. Сладкий вкус дает силу. Гормональные функции активизируются с утра, если сладкое есть. Поэтому женщины все должны сладкое есть с утра. А мужчины не все. Если так спокойны, зачем есть сладкое? Если жизнь сладкая, если человек в благости находится, у него жизнь сладкая, не обязательно с утра сладкое есть. Можно вообще с утра не есть. Если человек не в благости, он чувствует, что у него страсть, кипит что-то внутри. Сладкое надо есть с утра, чтобы успокаивать свои чувства. Упругий вкус находится в благости. Упругий вкус тоже надо с утра есть. Кто любит упругий вкус с утра? Те люди, которые любят трудиться. Те люди, которые не любят трудиться, они упругий вкус любят не с утра. Любым? Значит, вяжущий вкус. Терпкий или вяжущий? Он находится в смеси страсти и благости. Терпкий и вяжущий вкус. Все остальные вкусы, кроме сладкого, вовремя означают в обед. Можно также есть эти вкусы вечером, но в меньшей окраске. То есть, если вы вечером кушаете, все вкусы должны быть сглажены. Не должно быть, все вкусы могут присутствовать, но не должны быть сглажены. Даже в обед сладкий вкус должен присутствовать, но он не должен выделяться. Как это определить, что он не выделяется? Надо дать попробовать другому человеку. Допустим, вы считаете, что он не выделяется, да? Вы даете другому человеку, он говорит, да, это полностью сладкий вкус. Он не выделяется, потому что здесь других вкусов нет. Это значит, что у вас уже нарушение есть восприятия. Вы сильно привязаны к сладкому, и вы думаете, что в этой пище разные вкусы есть. Но в целом все равно кому-то надо послаще делать, кому-то поострее, кому-то покислее. В этом нет ничего плохого. Но не увлекайтесь, иначе будут проблемы. Итак, вяжущий терпкий вкус вовремя дает крепость, стойкость, прана накапливается. Сладкий вкус с утра поднимает прану вверх. Когда человек ест терпкий вкус в обед, накапливается энергия в организме. Накапливается она. Не только вверх идет, но накапливается во всем теле. Дает всему телу силу. Человек потенциально имеет большую силу, он может долго трудиться, расходует ее. Точно так же, как бак с водой наливается, энергия в баке может вверх идти. Фонтан получается, да? Оптимизм. Да? Если наливается бак, это значит накапливается энергия, терпкий вкус. У вас не хватает энергии трудиться, в обед терпкий вкус увеличить. Вяжущий терпкий вкус, черный хлеб, терпкий вкус, куркума есть такая специя, терпкий вкус, обладает терпким вкусом. Все зерновые культуры обладают терпким вкусом в той или иной степени. Огурец, допустим, терпкий вкус. Если свежий, не вареный кабачок, допустим, кабачки можно есть свежими. Не обязательно их варить. Тыкву можно есть свежую. Стойкость человеку дает. То есть можно долго трудиться без устали. Крепость, стойкость в обед, если человек ест. Если человек ест терпкий вкус с утра, у него увеличивается склонность к самоизносу. Он начинает хлеб с утра, вот это все, терпкий вкус с утра ест. У него износ организма ускоряется. Увеличивается. А если человек вечером ест терпкий вкус, у него накапливается усталость. Потому что он прана накапливается на ночь, а она должна уже успокаиваться, понимаете? И поэтому человек терпкое на ночь ест вечером, у него накапливается усталость во всем теле. Он просыпается разбитым. Понятно, да? Если человек не вовремя ест, склонность к самоизносу, перенапряжению, прана истощается. Уменьшается количество праны. Кислый вкус. Находится в страсти. Если человек ест вовремя, кислый вкус. Это значит, что он не любит обижаться. Беззлобный человек. В обед любит чуть-чуть кислого. Первое. Второе. Если человек чувствует, что излишнее тепло, огонь в организме, он, допустим, излишний, он чувствует, он излишне гневлив. Он чувствует, что солнца слишком много сегодня, жаркий день. Ему хочется в обед кислого. Для того, чтобы снизить количество огня в организме. Понятно, да? Кислый вкус очищает прану. Ненужное, весь огонь ненужный уходит из организма. Кислый вкус выводит ненужный огонь из организма. Поэтому человек, который сильно обижается, у него накапливается плохой огонь в организме. Ему хочется целый день кислого. Такой человек, он сокращает свою жизнь. Потому что он истощает свою энергию, он просто выводит из себя энергии и все. А почему выводит? Потому что ему деваться некуда, он обижен. Вся энергия оскверняется в нем. Человек, который обиделся, он оскверняется, вся энергия у него осквернена. Если человек сильно обижен, он теряет силы очень быстро. Поэтому здравомыслящий человек не будет ни на кого обижаться. Потому что каждый человек относится к нам плохо, потому что мы того заслужили. По судьбе нам положено, чтобы кто-то когда-нибудь к нам начал плохо относиться. Как это обстоятельства будут, это уже не наше дело. Это судьба делает. Кто-то встречал такую ситуацию, что никогда не бывает, чтобы плохо относились? Есть такие люди? Всегда возникает какой-то момент неприятный в жизни, так? Или нет? Так. Значит, кислый вкус необходим. Человек должен снимать с себя излишнее напряжение. Пока мы не находимся в святости. Когда мы будем находиться в святости, у нас не будет возникать раздражение, даже когда нас оскорбляют самыми ничтожными словами. Если кто-то себя считает святым, кто-то, допустим, из вас себя считает святым, если вас начнут обругивать, и вы при этом испытываете состояние счастья и сострадания к этому человеку, значит, вы святой человек. Если не испытываете, значит, не святой. Все, такой критерий, очень простой. Можно попробовать. Есть грязные места. Если вы хотите попробовать, надо идти в грязное место. Где грязные места, это где? Пивнушка, базар, вокзал, да? Бары всевозможные, да? Ночные заведения всякие, игральные. Если вы хотите проверить, чтобы вас обругали, надо туда сходить. Святые люди туда не ходят. Если человек кислое вовремя ест, значит, он хочет простить, хочет прощать, хочет изменений в жизни к лучшему. Очищение праны, мы говорили. Если вовремя, значит, человек не хочет прощать. У него повышается чувствительность, ранимость повышается. Прана загрязняется в организме. Чувствительность повышается. Разве это хорошо? Когда человек становится ранимым очень. Чувствительность не та нехорошая чувствительность, что человек видит вещи, какими они есть. Это совсем другое. Здесь повышается чувствительность в виде ранимости. Это оскверненная чувствительность, оскверненное восприятие. Человек в трезвом сознании спокойный, когда он все прощения в себе культивирует, то он воспринимает все хорошо, видит все, кто хороший человек, кто честный, кто нет. Но не придает значения плохим качествам другого человека. Он не воспринимает, не реагирует. Он спокойно относится, с состраданием спокойно. Человек, который обижается, он не может спокойно относиться. Он раздражается, его все нервирует. раздражение испытывает, это значит, что у него проблемы, он не может прощать, нет смирения. Человек, который обижается, это гордыня, проявление гордыни, нет смирения. Сокращает жизнь человека. Гормональные функции нарушаются. Первое, что происходит, гормональные функции нарушаются. Это ведет к расстройству здоровья. Сразу болезней много приходит. А происходит интоксикация, увеличение интоксикации организма. Поэтому мы знаем, что очищение организма многие рекомендуют для очищения кислый вкус. Лимон, яблочный уксус, да? Кислый вкус человек употребляет кислое, у него очищается ум, тонкое тело ума очищается прежде всего от обиды. Дальше все остальное само очищается. Понятно, да? Где скапливаются токсины? В органах, которые имеют отношение к обиде. Это печень, да? Человек гневается. Проявление, когда обида переходит в деятельность, в полушарие правое, полушарие деятельности, это побуждает к гневу. Если обида скапливается в левом полушарии, то это побуждает к отчаянию. Противоположность гнева – это отчаяние, депрессия, меланхолия. Или гнев, печень разрушается, желчный пузырь, желчекаменная болезнь, воспаление желчного пузыря, 12-перстная кишка, язва. То же самое. Или гнев, или второй вариант – обида. Обида находится с левой стороны. Поджелудочная железа, сердце, кишечник с левой стороны страдает. Понятно, да? Теперь соленый вкус. Это смесь страсти и невежества. Смесь страсти и невежества. Имейте в виду, что когда к соленому тянет, это неплохо, когда человек много работает, это неплохо. Но если человек не работает много, ему хочется соленого, это уже значит признак невежества, деградации сознания. Это значит, человек в постоянном напряжении находится. Мы говорили так, экзамен. От чего человек в постоянном напряжении находится? В прошлой лекции. Неужели никто не знает, а? Я столько так об этом говорю. От чего постоянно напряжение находится человек? А? Но это неправильный ответ. Надо конкретно сказать. Ну? А? Жадность, то есть сильная связь чувств с объектами. Так? Чувства сильно хотят чего-то. Хочется чего-то. Хочу найти кого-то. Могу весь мир я обойти, чтобы найти чего-то или кого-то. Вот. То есть хочется, понимаете, чего-нибудь такого. Поэтому человек находится в напряжении. Вы спрашиваете, почему я не могу расслабиться? Ответ простой. Хочется чего-нибудь такого, хочу найти чего-то или кого-то. Все. Понятно, да? Или непонятно? Вот когда человек находится в напряжении, ему хочется соленого. Тоже должно быть понятно. Если хочется соленого, значит уже в напряжении нахожусь. Как определить, напряжение я нахожусь или нет? Хочется соленого постоянно, значит напряжение. Что от этого получится? От этого получится гипертоническая болезнь. Быстрый износ всего организма от этого получится. Остеохондрозы всевозможные, заболевания суставов. Вот что от этого получится. Это уже невежество. Невежество значит болезни. Избыток любого вкуса ведет к болезням. Если человек вовремя хочет соленого, это значит, что он хочет иметь хороший жизненный тонус. Если он хочет в обед поесть немножко соленого, значит ему нужен хороший жизненный тонус. Что с праной происходит? Она активизируется. Мы говорили, что когда терпкий вкус, она накапливается, когда сладкий вкус поднимается, когда кислый вкус, она очищается, а тут она активизируется. Если сравнивать с той же бочкой, с водой, то значит бочка наполняется быстрее. Активизируется прана в этом случае.
Соленый вкус, значит, будет больше, быстрее наполняться организм. Нам нужно действовать активно. В какой-то момент надо собранность, сосредоточенность нужна, а значит, нужен соленый вкус. Будет концентрация внимания увеличиться. Вот. Не вовремя, значит, неумение отдыхать. Что еще вызывает неумение отдыхать? Быстро, мы говорили. Неумение отдыхать вызывает что? Быстро? Жук сразу. Ну, мы об этом не говорили. Ну, что вызывает? Курение, господа. Что же вы не помните ничего? А? Нет, нет, это вызывает отсутствие любви. Вот это вот. Показывает вот это. Нет, отсутствие любви. Неумение отдыхать вызывает курение. Человек не может расслабиться, он курит. А когда человек не может напрягаться, депрессия что вызывает? Желание пить кофе и чай. Запомнили это или нет? Если кто-то говорит, я кофе люблю. Сразу у вас вывод. Поздно встает с постели, потому что не может в тонусе в хорошем находиться. Раз. Находится в депрессии. Почему в депрессии человек находится? Сразу. От чего? От того, что нет цели в жизни. Если цель в жизни есть, депрессии не будет уже. Все. Человек в хорошем тонусе. Цель в жизни есть. Цель дает тонус человеку. Как только цель появляется, энергия вверх поднимает. Цель пропадает, энергия вниз идет. Цели в жизни нет? Нет тонуса. Кофе пить хочется. Цель в жизни есть? Кофе не хочется. Цели нет раз, кому-то не простил. Не умеет прощать, энергии не поднимается. Все, человек оскверняется. Тонуса опять нет. Кофе хочется в этих случаях. Понятно, да? Соленый вкус не вовремя. Неумение отдыхать. Неумение переключиться. Неумение переключаться тоже вызывает желание есть соленое. А кто не может переключаться? Какой человек не может переключаться? Гордый человек не может переключаться. Если ему показать, вот здесь дверь. Вот здесь, чрезмерно прямолинейный. А он идет в стену. Ему говорит, ну заверни, ну обойди, ну что ты в самом деле? Нет, даешь бесперебойную работу. Все, стахановское движение. И только вперед, и ни шагу в сторону. Все. Вот. Прямолинейность излишне вызывает соленый вкус. Желание есть соленое. Проблемы тоже будут большие в жизни. Что с праной происходит в этом случае? Затормаживается прана. Поэтому излишне прямолинейных людей, которые вот так вот даешь, как называются еще такие люди? Как? Ну прям упорными. Вот просто вот так вот. Вот. О, тупыми их называют. Почему? Потому что прана затормаживается. Затормаживается прана, понимаете? Встает на месте. От чего прана встает на месте? От того, что человек чрезмерно прямолинейный, по-своему, только по-своему, и все. Это признак упрямства. Упрямство – это отсутствие разума. Признак отсутствия разумности. Разумный человек никогда не упрямится, он слушает. Признак разумности – желание слушать. Если человек не хочет другого человека слушать, значит нет разума, значит он упрямый. Понимаете, да? Если человек не упрямый, то он не любит, не увлекается соленым вкусом. Он ест тогда, когда надо работать. На ночь не ест соленую. Упрямый ест. Все хихикают себе там в этом. Кто-то серьезно, я как скажу какую-то фразу, я смотрю на зал, кто-то сразу раз, вот так, а кто-то в это. Когда вот так, это значит муж или жена. А когда вот так, это сам, значит. И так каждый день концерт я смотрю. Вот. Ну ничего, всякое бывает. Иногда скажешь и сам так раз. Бывает. Так в жизни ничего не сделаешь, так бывает. Вот. Избыточно накапливается прана, поэтому затормаживается. Когда избыточно накапливается, почему человек говорит тупой? Потому что накапливается энергия в голове, она не движется. Очень густая энергия накапливается в голове, не движется. Тебя как зовут? Василий Иванович, а тебя? А вас? Ну вот, да, помните, а вас этот? Никак не мог понять, что его а вас зовут. Тупой доцент. Соленое любил по вечерам. Да я вам 100% говорю. Вот. Горький вкус находится в гуне невежества. Нужно ли культурному человеку есть горькое? В обед. Нужно ли культурному человеку, вежливому человеку, хорошему человеку, нужно ли есть в обед горькое или нет? Мнения разделились. Зачем? Для разнообразия. Ну тогда вы скажете еще и, что для разнообразия можно и наркотики употреблять тоже. Почему горький вкус нужно есть? Он невежестве не надо есть, говорит, второе мнение. Так вот, и те, и другие правы, но вы не сказали почему. Первое, надо есть тогда, когда вы сталкиваетесь с невежественными людьми в своей жизни. Работа связана с ними, допустим. Если народный, допустим, вы работаете, там звучит народный фольклор каждый день. На нижних центрах. Народный фольклор на высших центрах. На высших центрах. Это знание. На уровне ума народный фольклор. Это стихи, поэзия. На уровне вот этого центра народный фольклор. Это шутки на уровне вот этого центра. На уровне сердца, центра вот этого, это чувственные признания. Вот здесь народный фольклор. На уровне живота. Это какая-то веселая музыка. На уровне ниже живота, это уже нижние центры начинаются. На уровне пупка. Народный фольклор. Это запугивание, страх. То, что дает страх. А на уровне самого нижнего центра, народный фольклор, это мат. Если человек культивирует в себе силу нижнего центра, он умеет материться, умеет классно матягнуться. У него очень сильные нижние центры. Я когда в Индии обезьян видел, обезьяны есть, в Индии есть обезьяны. Вот. Они культивируют вот этот вот как раз нижние центры. Они ходят, у них прогибка такая. Они прогибаются очень сильно. Зад вверх, самцы. Прогибаются зад вверх, хвост вверх, трубой. Вот. И когда они увидят другого самца, он подходит к нему так. На него. Вот, и когда вы увидите, допустим, два мужчины, вот так вот, подходят друг к другу, один другому подходит, и так, матом на него. То же самое. Просто обезьяны и все. Потому что нижние центры, это культивировать, это обезьяны, понимаете? То есть это признак обезьяньей культуры. Понимаете? То есть обезьяны культивируют это. Если вы не верите, съездите в Индию, посмотрите. Там именно так они себя ведут. Они постоянно таким этим делами занимаются. Вот точно так же, как люди, которые матерятся. Они друг перед другом демонстрируют свою нижнюю силу. Это признак невежества. Такие люди, естественно, любят горькое. 100%. Горькое у нас что? Когда они наматерятся, им что хочется потом? Ясно, что хочется. Вот, вот это как раз тот случай, когда мы можем есть горькое, когда нам приходится общаться с людьми, которые не обладают достаточной квалификацией правильного общения, неправильно себя ведут в обществе. Нам надо есть горькое. Также горький вкус рекомендуется зимой, потому что зима – это время года не в невежестве, которое находится в невежестве. Весна-осень находится в страсти, поэтому половые чувства активизируются весной и осенью. Лето находится в благости, поэтому летом хочется смеяться, а зима находится в невежестве, зимой хочется плакать. И горький вкус тоже увеличивается зимой. Поэтому мы горькое можем есть зимой. Также мы горькое можем есть в обед тогда, когда нам приходится общаться с людьми недостаточно культурными, которые на нижних центрах, у них сила вся сосредоточена. Они сразу оскверняют просто своим присутствием. Достаточно в автобусе рядом с такими людьми проехать, уже хочется горького. Все. Чеснок, к сожалению, не относится к продуктам питания. Это сильно действующее лекарство. Имейте в виду, что чеснок не надо есть как продукт питания. Некоторые продукты питания в нашей культуре, некоторые лекарства сделали продуктами питания по невежеству. Например, лук, чеснок, чай. Это лекарство. Кофе тоже лекарство. Их нельзя постоянно есть, потому что возникнут проблемы. Например, чеснок, если постоянно есть, человек становится очень гневливым. У него гневливость возрастает. А если человек ест лук постоянно, лук, то у него энергия опускается в нижний центр очень сильно. И похоть возрастает. Это не значит, что у него сила возрастает там какая-то. Похоть возрастает просто, понимаете? Она дает проблемы человеку, увеличивает проблемы в жизни. Потому что когда энергия вверх поднимает, проблемы снижаются. Когда уменьшается, когда энергия опускается вниз, появляются проблемы. Какие проблемы? Половая энергия – самая сильная энергия, которая только существует. Самая большая сила у человека. Грубая, самая грубая сила, которую невозможно контролировать. Если энергия опускается вниз, она не удовлетворяется, значит человек испытывает ужасные эмоции. Злость, ненависть, жадность, хамство – все это идет от этого. Поэтому человек не должен насильно энергию вниз опускать. Природа как-то это делает, потому что иначе тогда люди не будут просто рожать детей. Но тем не менее мы не должны самостоятельно к этому стремиться, потому что это приведет нас к несчастью. Мы будем ругаться, злиться и так далее. Возникнут проблемы. Итак, вовремя человек, который хочет есть горькое, он желает справиться с невежеством, желает победить невежество в себе. У него увеличивается защитная сила организма. Поэтому человек, который ест горькое в обед в достаточном количестве, он не будет болеть вирусными заболеваниями. Потому что защитная сила снижается в периоды, когда преобладает сила невежества, когда погода резко меняется, пасмурно становится, в этот период сила невежества преобладает, и человек сильно может оскверниться. Это чрезмерно суетливые и напряженные люди заболевают вирусными заболеваниями в это время. Человек, который ест горькое, он снижает себе вероятность. В такие дни, в пасмурные, он снижает вероятность возникновения этих заболеваний. Но если человек не сталкивается ни с чем этим в жизни, ему можно не есть горький вкус. Это второй вариант. Значит, у него жизнь в благости находится, он не сильно сталкивается с какими-то проблемами. Если человек не вовремя ест горькое, что происходит? Он становится сам горьким. То есть он в горе, погружается в горе. В горе погружается. Также имейте в виду, что горьким вкусом обладает также водка, но не нужно пить совсем, потому что она находится в невежестве. Человек всегда, даже вовремя, если будет пить водку, он все равно будет погружаться в горе, в невежество. Только в те моменты, когда он будет пить водку, он не будет испытывать горе. В этом заключается вся проблема. Вот. Проблемы увеличиваются. Когда человек не вовремя горькое на ночь ест, проблемы увеличиваются в жизни. Почему проблемы-то увеличиваются? Потому что энергия вниз опускается вся. А там находятся все наши отрицательные качества характера, в нижних центрах. Мы горькое на ночь горчички поели, все, имейте в виду, там хрен, там редька, там и так далее, на ночь. Вся энергия вниз. На следующий день будем ругаться, стучать кулаками и так далее. Все это естественно произойдет. Независимо от нашей воли. Трудности увеличиваются в жизни. Со всеми портим отношения, трудности увеличиваются. Горько едим на ночь. С утра, если горько едим, рано утром горько едим, что происходит? Конфликтность увеличивается. Конфликтность с людьми. Энергия, что с энергией происходит? Она не может распределиться по организму нормально. Она вся находится внизу. У нас появляется неудовлетворенность. Потому что когда энергия вся внизу находится, ее надо удовлетворить, или если не можем удовлетворить, значит будут проблемы. Она превращается в гнев, ненависть, хамство, жадность и так далее. Поэтому человек должен понять эту вещь. Депрессия в конце концов начинается, снижаются защитные силы, как психические, так и физические. Итак, пища должна быть упругая, свежая, маслянистая. Достаточно масла в пище должно быть. Почему достаточно масла должно быть? Пища не должна быть сухой. Она иметь должна достаточно масла. Только с утра можно есть не маслянистую пищу. Она должна быть молочная с утра. Или просто свежие фрукты. Маслянистая пища должна быть в обед. Достаточно масла означает, что вы не испытываете сухости во рту. Если вы испытываете во рту чрезмерное ощущение маслянистого вкуса, значит это избыток масла для вас. Вы должны, когда кушать, вы чувствовать должны, что пища, она не имеет сухого вкуса. Причем имейте в виду, что эту влажность в пище не надо делать с помощью воды. Она должна делаться с помощью масла. Но если вы испытываете чрезмерно маслянистый вкус пищи, то есть пресыщается пища, даже она, вы испытывали нормальный вкус, но становится чрезмерно маслянистой. Это значит, пока едите, это значит надо запить. Сухость во рту появляется, значит надо запить. Добавлять, пить воду во время еды. Должна быть гармония всех вкусов. То есть у вас не должно быть преобладать для вас какого-то вкуса во время еды. Но тем не менее, пища может быть у вас больше посолена, чем у других. Если вы чувствуете во время обеда преобладание пресного вкуса, это неправильно. Во время обеда не должен преобладать пресный вкус. Пища не переварится. Также не должен преобладать какой-то другой вкус. Соленый, горький, острый. Просто пища нормальная для вас, приятный вкус, аромат вкусов, гармония вкусов. Пища должна быть приготовлена с любовью, обязательно. Если пища готовится не с любовью, вы не почувствуете удовлетворения от такой пищи, она сокращает жизнь и лишает человека всех хороших качеств. Через пищу человек оскверняется быстрее всего. Это тайный способ осквернения и приводит к самым плачевным результатам. Если вы кушаете постоянно от человека, который готовит состояние депрессии, апатии, неприязни, отвращения, вы теряете, сокращаете жизнь, теряете хорошие качества. Самая ценная пища – это та, которая приготовлена с любовью к Богу. Когда человек думает о Боге во время приготовления, божественная сила наполняет пищу. Такая пища называется освященной. Вы все прекрасно знаете, что такое освященная пища. Все пробовали просвирки в храме, да? Вы думаете, как они так делают это? Попробовали и думаете, почему такой необычный вкус такой? Что они там ароматизируют это? Просто с любовью к Богу это делается, вот и все. В ведической культуре пища готовится умонастроение любви к Богу, и потом вся пища берется понемножку, ставится на алтарь и предлагается Богу. Читаются молитвы, пища предлагается Богу. В это время божественная сила попадает в пищу. Почему так происходит? Потому что человек, который хочет прогрессировать в своей жизни, Бог дает ему возможность. Вот и все. Бог находится у нас внутри, прямо вот здесь. У нас есть душа, рядом с душой находится сверхдуша. Откуда идут все качества положительные у человека? Откуда идет честность? Откуда мы понимаем, это правда, это неправда? Что за сила дает нам понять? Это есть Бог. Это на ведах называется параматма, сверхдуша. Она находится внутри нас, рядом с нами. Точно так же, как душа имеет духовную природу, мы не сможем увидеть ни с помощью никаких приборов. Невозможно. Только абсолютно святой человек сможет увидеть. Тот, разум которого чист и не осквернен никакими грехами, может увидеть параматму. Сверхдуша дает человеку знание и неведение. Если человек говорит, да не хочу я этого знать, сверхдуша тут же ему дает, говорит, да, это не нужно знать, это вообще глупость. Он, о, это точно глупость, и пошел, все. Сверхдуша дает знание, дает неведение. Если вы сразу в рот понесли, вы не определите. Может, синильная кислота сладкий вкус имеет. Вы не определите, но когда вы будете нюхать, смертью пахнет. А? Нет, смертью. Для алкоголика вином. Если человек привязан к вину, он не заметит запах яда. Если человек трезво относится к вину, он нюхает, смертью пахнет. Он, что значит смертью? Страх, запах страх вызывает. Человек испытывает страх, когда он нюхает. Таким образом. Поэтому каждый здравомыслящий человек будет задумываться, как ему питаться, как готовить. Это очень важно. С этого начинается прогресс личности. Некоторые думают, что прогресс начинается с того, что надо начать совершать аскезы, они думают. Они начинают очень рано вставать, они начинают делать зарядку по 3 часа в день, обливаться чрезмерно холодной водой, делать много холодных, голодных дней подряд, или ходить в баню там до изнеможения, парная, снег, парная, снег, парная, снег, потом водка. Вот. Это не очищает. Надо понять принцип. Надо, во всем надо иметь знание. С чего начинается прогресс? Прогресс начинается с контроля языка. У нас есть много чувств. Язык. Когда человек контролирует язык, все остальные органы чувств, все остальные чувства контролируются. Это значит, что он не имеет, может отвергнуть любую плохую привычку, любую плохую черту характера, начинается с контроля языка. Поэтому две вещи надо контролировать сначала. Но из этих двух вещей только одна из них поддается контролю. Человек спокойно может контролировать. Это первая вещь, это правильно кушать. С этого начинается контроль, с этого начинается прогресс. Все самые благие начинания начинаются с этого. Надо научиться правильно есть. Второе. Надо научиться говорить приятные слова людям. Надо научиться мягкой речи, чтобы речь не ранила людей. Две вещи. И с этого начинается прогресс. Надо знать. Если человек не знает это, у него возникают проблемы. Почему так? Я объясню. Все органы действия находятся на прямой линии. Вот так, вот они. Органы действия, которые, от которых зависит наша жизнь. Язык. Вот. Мы хотим кушать все время. Язык. Мы хотим говорить. Органы действия. У нас есть центр ума. Вот он здесь тоже находится. Вот в этом центре создается желание делать руками и ногами, двигать. Вот. Половые органы тоже находятся, это органы действия, тоже находятся на этой прямой линии. Контролировать все эти органы действия, что-то делать руками, ногами, куда-то пойти и так далее. Язык, говорить приятные слова, чтобы муж не обижался. можно научиться только когда человек начинает правильно есть. Послушайте лекции, как есть вовремя, как готовить пищу, как ее предлагать Богу. Изучите все это, начните это делать, ваша жизнь изменится. Вы это увидите сразу. Почему? Потому что чувства будут успокоены, вы почувствуете умиротворение, вы сможете контролировать себя, говорите спокойно, сможете уже получше общаться с другими людьми. Много проблем решится на заводе, на работе, дома. Все проблемы идут от необузданного языка. Мы сказали что-то, потом каемся. Вот, теперь давайте вкратце сейчас подведем итог. Пища должна быть приготовлена правильно по времени суток. То есть не надо готовить с утра то, что не надо есть с утра. Пища должна быть приготовлена правильно по сезону. Надо знать, как по сезону питаться. Вот. Когда человек готовит пищу, он не должен готовить для себя. Это следующее правило. Если человек, когда кушает, когда готовит, думает, я поем все это, пища оскверняется. А другим людям уже есть нельзя. А когда человек ест, готовит только для себя, он накапливает все грехи. Во время еды, вот допустим, соседи грешат, что-то делают плохое, соседи. Человек, когда готовит пищу, он готовит только для себя. Когда он эту пищу начинает есть, все грехи вокруг него, все сходятся к нему. Потому что человек не защищен. Когда он кушает, он питается тонкой энергией, понимаете? Мы когда кушаем, мы не питаемся, вы думаете некоторые, что мы едим для того, чтобы увеличить количество питательных веществ в организме. Почему же тогда вкусного хочется есть? Можно просто сахар есть один, там тоже есть калорий достаточно, да? Или крахмал. Крахмал ешь, там много же калорий, да? Почему никто крахмал не хочет есть? Заставь сейчас кого-нибудь крахмал есть. Никто не хочет. Мы питаемся от пищи, мы получаем эмоции, жизненную силу, биологическую силу. Поэтому теория ученых о том, что можно синтезировать пищу и кормить синтетической вот этой вот. И от этого человек будет испытывать удовлетворение. Никогда не сработает. Почему? Потому что она будет безвкусной. Даже если она будет иметь много вкусов, в ней нет праны, в ней нет характера, нет тонкого тела. Растения, когда мы кушаем, оно оставляет тонкое тело в этом продукте. Мы едим это тонкое тело и от этого получаем силы. Ясно? Когда мы кушаем, для себя готовим, это значит, что с пищей мы поглощаем всю грязь вокруг нас. Когда человек готовит не для себя, он не настраивается во время еды таким образом, что вся грязь ему входит внутрь. Он же не для себя готовил, понимаете? Он не всасывает все плохое в себя. Поэтому говорится в Ведах, что человек, который готовит для себя, он не способен не быть грешником. Он будет грешником, он будет очень плохим человеком с плохими качествами характера. Человек должен готовить не для себя. Это означает, что он не должен по возможности есть один, хотя бы птичку накормить. Хотя бы птичку. Кого-то накормить, когда ты сам садишься есть. Есть такой принцип. Самый лучший принцип — готовить для Бога. Даже человек один может есть, если он готовит для Бога. Но при этом надо иметь такое настроение, что ты сначала кормишь Бога. Не думаешь о пище сам. Не думаешь, как ты это будешь кушать. Думаешь, что ты Бог поест сначала. Читаешь молитвы, потом берешь через какое-то время, через определенное время берешь, ешь уже сам. Тогда характер очищается. В Ведах написано, человек, который готовит для Бога, он очищается просто этим. И он может избавиться от всех грехов. Просто этой процедурой простой такой. Поэтому, когда человек контролирует язык, это самая простая вещь. Так добиться успеха в жизни легче всего. Вот. Пища должна естся вовремя. Пища должна естся, мы должны есть свежую пищу. Пища в благости, когда она приготовлена не позже, чем через 2 часа. Через 2 часа, позже 2 часов, она уже начинает приобретать плохие качества.
Исключение составляет пища, которая хранится без доступа кислорода и в сильно холодном месте. То есть там пища, она сохраняет положительные качества. Если еще пища должна быть закрыта. Если пища открыта, то тонкие сущности питаются, и она оскверняется. Особенно в вечернее время. Нельзя оставлять на столе ничего открытым, приготовленное. Эта пища будет оскверненная. Сделайте такой эксперимент. Возьмите, приготовьте салат. Оставьте на столе две порции салата. Ну, любой пищи, какой хотите. Одну порцию открытую оставьте, вторую закройте. И потом понюхайте. Та, которая закрыта, она будет пахнуть благостнее, чем та, которая открыта. Потому что открытая пища, она оскверняется духами. Они имеют в себе плохой запах. Вот вы в комнату заходите, где много духов, там очень спертый запах. Спертый, теплый запах – признак того, что пища осквернена. Если вы нюхаете пищу, запах свежий, значит, она не осквернена. Если вы нюхаете запах теплый, неприятный, такой тухловатый, значит, пища осквернена. Это и значит, что она портится. Во время еды должна быть музыка, чистая музыка. Если музыка грязная во время еды, то вы тоже оскверняетесь. Во время еды нельзя смотреть ничего плохого. Ни в коем случае во время еды не смотрите телевизор. Все качества личности, которые вы смотрите во время еды, вам передаются. Не дай Бог вам смотреть фильмы ужасов, всякую порнографию во время еды. Если вы так делаете, вот та личность, которая там это съемки это делает, все вам передается. Вы становитесь таким же постепенно. Поэтому не делайте этого. Это большие проблемы будут в жизни. Надо слушать музыку. На слух надо настраиваться. Во время еды надо настраиваться на слух. Надо слушать музыку. Не нужно есть чрезмерно быстро, срочно планируя какие-то дела. Не нужно есть чрезмерно медленно, думая о том, что у тебя много времени в течение дня. Если человек ест чрезмерно медленно, думая о том, что у него весь день свободен, он не заметит, как этот день пройдет, и он ничего не сможет в этот день сделать совсем. Потому что когда человек ест чрезмерно медленно и настраивается на то, что он сегодня свободен, у него ум входит в такое состояние, что время у него, он уже не контролирует время, он будет делать все очень медленно, в полном невежестве. В каком человек сознании кушает, такое сознание потом у него будет в течение дня. Не нужно глотать пищу непережеванную, надо жевать. Почему? Потому что человек насыщается, когда он жует пищу, а не когда она попадает ему в желудок. Простой пример. Бывает так, что человек поел быстро, у него набился живот, но он не чувствует удовлетворения от еды. Не наелся, да? А в живот уже не лезет. У него два варианта. Или растягивать курдюк. Первый вариант. Некоторые так делают. Вот. Второй вариант – это просто быть неудовлетворенным. Пойти и думать. Нет жизни счастья. Поэтому единственный вариант – это просто кушать так, чтобы тщательно пережевывать. Вы будете испытывать состояние счастья во время еды. Есть три типа вкушения пищи. Вкушение в благости, в страсти, в невежестве. Когда человек, у человека три типа пищеварения, я извиняюсь. Когда у человека пища переварится в невежестве, накапливаются яды. Когда у человека пища накапливается в страсти, то накапливается склонность к конфликтам. Конфликтность увеличивается у человека. Когда у человека пища переваривается в благости, то энергия поднимается вверх и дает ему счастье и здоровье, и успех. Как определить эти три типа пищеварения? С помощью знания. Очень просто. Если человек во время еды или через некоторое время после еды начинает смеяться, веселиться и доброжелательно настраивается ко всем, это значит, что перед пищеварением в благости энергия поднимается вверх. Если человек после еды или во время еды начинает говорить о делах, начинает думать о деньгах, начинает суетиться и рассказывать свои планы, какие-то бизнес-планы и так далее, энергия переваривается в страсти, и в этом случае он увеличивается его бесконтрольность чувств, конфликтность. Если после еды или во время еды человек начинает ругаться матом, говорить пошлости, или он чувствует сонливость, начинает засыпать,
во время еды, после еды, значит, энергия находится в питании, переваривание находится в невежестве, и такой человек будет испытывать болезни, страдания, разочарования и так далее. Деградацию, то есть, другими словами. Ну вот и все, в принципе, ваш вопрос. Примеры? Все свежие продукты, все овощи свежие. Попробуйте просто понюхать. Возьмите, высушите свежий овощ, понюхайте. Огурцы, допустим. Пресный запах там будет, и упругость тоже будет чувствоваться. А? Как вы говорите? Нет, зачем? Пускай высыхают сами, не надо ничего отжимать. У женщин же тоже есть нижние центры. Или женщины-ангелы? У женщин тоже есть нижние центры, они тоже могут материться. Просто надо понять, что мужчина – это деятельное начало, а женщина – это начало статическое. Женщина, женщина является критерием общества. Если мужчины могут быть прогрессивные, и могут они деградировать. Это не является критерием общества, потому что мужчина – деятельное начало. Много мужчин может быть хороших в обществе, много плохих. Но когда женщина начинает деградировать в обществе, это значит, что общество деградирует. Потому что устои общества сохраняет себе женщина. Если женщина матерится, значит, в этом месте, где там это происходит, делать вообще нечего. Там полная деградация общества в этом месте. Если там, где женщина выпивает, там делать нечего. Деградация общества начинается тогда, когда женщина перестает быть целомудренной. Когда женщина начинает заниматься развратом, ведет легкую жизнь, такая женщина не может дать благочестивого потомства. Начинают рождаться деграданты. Почему рождаются люди с плохим характером? Потому что женщина не может себя правильно вести. Таков вывод вед. Поэтому защита женщины от плохого влияния – это самая главная цель общественного устройства. Надо сделать так, чтобы женщины имели возможность быть целомудренными, честными, чистыми. Надо защищать молодых девушек от разврата. Надо защищать устои общества, защищать женщин. Тогда будет рождаться благочестивое потомство, не будет деградантов, убийц вокруг нас. Почему человек рождается деградантом? Потому что к этому уже есть предпосылки. Если человека зачинать в плохом сознании, то приходит душа для рождения, уже имея плохие качества, имея плохую судьбу. Такого человека очень трудно изменить в жизни. Можно прилагать очень много сил, но он будет незначительно меняться в лучшую сторону. Если человек зачинается в хорошем сознании, родители, зачиная ребенка, в хорошем сознании находятся. Приходит душа, которая дает счастье всем, и родителям, и обществу. Поэтому женщина должна обладать хорошим сознанием, когда она зачинает детей. Тогда в обществе не будет преступников. Так говорят веды. Но если женщина начинает материться, значит, в этом обществе ничего хорошего не будет. Тоже ничего хорошего, но это не критерий. В каждом обществе мужчины матерятся. Даже в ведическом обществе были деградированные мужчины. Но в ведическом обществе женщины не матерились. Это исключение. Редчайший вариант. Редчайший случай. В основном в культурном обществе женщины культурные. В основном большинство женщин, подавляющее большинство. Мужчины могут вести себя по-разному. Но в культурном обществе большинство мужчин хорошие. Но есть какие-то варианты, бывают. Мужчина — это динамическое начало. Мужчине легче, чем прогрессировать, деградировать, он может быстро меняться. Женщина статична. Она не быстро, не меняется быстро в течение жизни. Какие вопросы, да? Ну а что же у него здорово, конечно. Разум в невежестве находится. Он может быть, тело у него может быть здоровым. Но это как раз является тем случаем, когда человеку не повезло. Просто бывает человек, что защищен Богом, он совершал благочестивые поступки в прошлом. И в этом случае человек начинает плохо себя вести, у него появляется масса болезней. Он тут же очищается, потому что он находится под Богом. Когда человек плохо себя ведет, он говорит: почему? Я сделаю что-то плохое, тут же все это вскрывается. А другие делают им хоть бы что. Это значит, что этот человек находится под Богом, он защищен Богом. Такой человек будет болеть, если он начнет материться. Но есть люди, которые уже в прошлых жизнях себя плохо вели. Они будут материться, пить водку, курить, и они не будут болеть. Что с ними произойдет? Просто в следующей жизни они родятся животными. Вот и все. Человек, который ведет себя плохо и получает сразу возмездие, он очистится и все. Опять останется хорошим человеком. Он поймет, что так делать не надо. По крайней мере, ему. Некоторые люди не могут пить. Они говорят: я не могу пить. Меня сразу рвет, тошнит, все, я не могу. Это значит, человек Богом защищен. Некоторые люди говорят: а я могу. Закодировался, хорошо. Любые способы. Все хорошо, лишь бы человек не пил. Есть просто лечение в благости, в страсти, в невежестве. Об этом мы будем, у нас лекция будет об этом. Так, ну давайте дальше. Какие вопросы? Удивительно, когда я только приехал сюда, на первых двух лекциях кто был, поднимите руку. Меня столько спрашивали, я вообще такого никогда не встречал. Несколько вопросов таких задали, что я не смог ответить просто. Меня спросили, например, от каких черт характера человек становится карликом. Я никогда об этом не думал. Я никогда не думал об этом. Или меня спросили, допустим, если потеют ноги, допустим, чисто вот только стопы и все, от каких черт характера? Я не смог ответить, потому что это очень, очень индивидуально. Хотя есть, конечно, есть такие связи, но я не смог ответить, к сожалению, да? Энергия? Ага, хороший вопрос. Я имею в виду только ту силу, которая дает счастье. Хотя имейте в виду, что плохая энергия тоже может подниматься. Например, но она поднимается вспышкой. Она поднимается вспышкой. Хорошая энергия поднимается мягко, медленно и дает счастье. Если плохая энергия поднимается, она дает гнев. Плохая энергия скапливается внизу, куда ей деваться? Или ее надо выпустить, тогда человек теряет жизненные силы. Вот. Она может сама выйти. Теряет жизненные силы. Если она не выходит, человек или гневается, обижается, злится и все прочее. Энергия в этом случае поднимается вверх. До какого центра она дойдет, на том уровне будет проявление плохих качеств характера. Например, если до сердца дошла энергия плохая, возникает обида. Если плохая энергия дошла до уровня вот этого центра, эмоциональный всплеск. Обида сама в себе, просто внутри человек обиделся и все. Если выше прошла, эмоциональный всплеск. Еще выше энергия поднялась, плохая. Еще выше поднялась, до уровня вот этого центра плохая энергия поднялась. Жестокость, насилие, убийство, самоубийство. Поэтому хороший человек, культурный человек не будет накапливать в себе плохую энергию.